Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередной доклад, который состоялся в программе 4-й международной конференции по наследию Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского «Учиться видеть». Напомню, конференция открылась 13 сентября в Доме русской зарубежья имени Александра Солженицына. Сегодня мы предлагаем вам послушать выступление протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Преображения Господня в Новой Деревне. «Умение видеть как дар и как приобретение». Завершит час очередная глава из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Она называется «Искушение Христа о власти».
Радиостанция «Радонеж» является одним из светочей в нашем эфире российском. Мы всегда с удовольствием слушаем, пьем воду из этого чистого родника нашего православного, патриотического, государственнического радио. Надо бы сказать, что сейчас, особенно сейчас, когда в России все информационное поле занято, к величайшему сожалению, рекламами разного рода пропаганды, ну, совершенно не соответствующих нашему историческому мировоззрению программами, забито разного рода шлягерами, то, конечно, мы обращаемся к передачам радиостанции «Радонеж», ну, как к нашему светлому, что ли, маячку, как будто умыться настоящей свежей водой, чистой, после того, как барахтаемся в этих мутных, дурно пахнущих водах современной информации, которые забит эфир, телеэфир, радиоэфир одинаково. Поэтому всегда с радостью, во-первых, откликаемся на приглашение радиостанции «Радонеж» выступить. Всегда сами с удовольствием ищем своей духовной подпитки в радиостанции «Радонеж». И поздравляем всегда всех сотрудников и работников этой радиостанции с очередным месяцем, с очередным годом их служения русскому народу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Дорогие наши слушатели, в программе «Видихом свет истинный» мы продолжаем знакомить вас с выступлениями докладчиков на 4-й международной конференции по наследию митрополита Антония Сурожского «Учиться видеть». Напомню, эта конференция открылась в Доме русской зарубежья имени Александра Солженицына в пятницу 13 сентября. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию выступление протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Преображение Господне в Новой Деревне под общим названием «Умение видеть как дар и как приобретение».
Удивительно, как много Писания уделяет внимание духовной, гораздо больше, чем физической, слепоте и духовному видению. Можно, пожалуй, сказать, что все усилия Бога направлены на прозрение ослепшего и заблудшего своего творения. Как упорно Он пытается достучаться до человека, посылая своих вестников от Авраама до новомучеников и праведников нашего времени. Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. Через них Господь хочет открыть людям глаза на самих себя, на мир, на свое присутствие в нем. Весь путь земной жизни Иисус остается в одиночестве и непонятым, хотя всегда в окружении не только толпы, но и учеников. Как трудно сознанию, погруженному в быт, увидеть смысл бытия. Въезжая в Иерусалим, он плачет и сокрушается о нем. «Ты не узнал время посещения твоего». Пророческие слова ко всем, кто, будучи слеп, восклицает словами зрячего «Осанна». Господь с первого дня Адамова падения ведет человека от тьмы к свету, от слепоты к прозрению. Но это оказывается сложнее, чем сотворение Вселенной. Если здесь достаточно доброй воли Творца, то чтобы открыть духовные очи человека, необходима его свободная воля. Поэтому физическую слепоту Иисус снимает одним словом или жестом, а для прозрения душ он жертвует собой и ждет выбора человека. Причем в этом пробуждении участвует не только Сын Божий, но и Отец и Дух Святой. Так было и есть со всеми апостолами и святыми. Подтверждение тому, что Бог ждет от нас того же и верит в нас, в Писании больше, чем достаточно. Бог через духовных вождей и пророков взывает к людям. «Се стою и стучу», показывая корни духовной слепоты и ее плоды. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не обратятся, чтобы я исцелил их». От Благовещения до Вознесения и далее история всей Церкви наполнена призывом к пробуждению и принятию света. Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, чем свет. Хочу заметить, что ни Иоанн Креститель, ни Иисус, ни апостолы не занимались интеллектуальным образованием своей аудитории, но открывали людям новое видение на мир и на то, что им уже было знакомо. Так Лука и Клеопа удивились, что их спутник не знает, что произошло в эти дни в Иерусалиме. А он затем объясняет несмысленным и медлительным сердцем все, о чем они слышали из Писания и к чему привык их разум. И так разъяснял, что у них впервые по-особому горели сердца. Но глаза их открылись к разумению Писания и жизни лишь только на трапезе любви, особого видения Богом человека. Казалось бы, все ясно. Слепорожденного исцеляет Иисус, двум слепцам дарит зрение, всех он призывает прийти к нему, научиться особому пониманию жизни. Что еще обсуждать? Но мы можем и должны поделиться опытом своего слышания и следования за ним, в том числе через феномен Владыки Антония. В гипотетической школе духовного зрения можно было бы предложить анкету по острым вопросам. Считаете ли, что вам нужно учиться видеть? Почему? Потому что вы слепы или хотите стать совершенным? Как часто вы признаете себя неправым? Что вы хотите научиться видеть? Зачем? Что делать с тем, что начнете видеть? А хотели бы в чем-либо быть слепым? Вы скорее слепы, чем зрячи? Как вы это оцениваете? Или, используя слова митрополита Антония, может ли современный человек еще научиться видеть? Один живой пример. Он и она идут по залам музея живописи. Один привык к соцреализму. Ему понятны картины русского пейзажа или знакомого советского быта. В зале, скажем, импрессионистов, он удивляется неправдоподобию фигур, пропорций, красок. Другой замирает перед полотнами и подолгу всматривается и вдумывается в них. Поскольку они вместе и влюблены, то первый по доверию начинает различать в слепых для него прежде картинах новый для себя смысл, невидимую доселе глубину. Он учится видеть новый мир через доверие и любовь. Думаю, что на пути к духовному видению, о котором мы по преимуществу будем говорить, находится умение смотреть добрым, приветливым человеческим взглядом. Именно его нам чаще всего и не хватает. Поэтому вначале кажется важным сказать о таком банальном умении смотреть друг на друга, а точнее, о даре открытой и благожелательной души. В таком взоре, даже не в умении, как устойчивой и характерной черте личности, а хотя бы в кратком взгляде, всегда ощущается большой дефицит. А его одного, доброжелательного, искреннего, бывает достаточно, чтобы осчастливить человека, поднять в собственных глазах, избавить от страха и одиночества. А нередко он может в корне поменять жизнь и даже привести к Богу. Такой дар владыки Антония до сих пор действует во многих из нас. Но правда, это был не только взгляд, а евангельский талант видеть красоту и ценность человеческой личности. Такого исцеляющего взгляда каждый из нас подсознательно ждет долгие годы. Владыка смотрел сердцем, рожденным Духом Святым, а не образованностью или статусом митрополита. Его взгляду все верили, потому что в нем узнавался свет высшей правды и любви. Его глаза передавали весть от вечности, которая открывала для человека полноту жизни. Любовь становилась реальностью. Она проникала в глубины души и не просто оставалась в памяти, а обладая силой и властью исцелять и пробуждать к собственному поиску. Можем ли мы научиться нечто подобному своими усилиями, или это исключительно дар благодати? Благодати и небес для избранных. Ответ, как и в отношении всей духовной жизни, давно дан. Усилия наши, а результат от Бога. Известно, что характер нашего видения определяется состоянием сердца. Чистым обещан особый дар блаженства – видеть невидимого Бога. Но не только. Они видят мир Его глазами, в людях Его образ, в обстоятельствах и событиях Его промысел. Чистое сердце обладает редкой способностью находить красоту и свет там, где остальные видят обыденность и серость. Умение смотреть на человека в свете неподдельной любви открывает в нем его собственную ценность и достоинство. Сократ это выразил кратко. В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Такое исцеляющее и преображающее действие, разумеется, оказывает не только добрые глаза. Мне кажется, под умением видеть следует понимать более широкий круг наших душевных и физических соприкосновений между людьми. Язык любви и уважения, признание ценности человека и неподдельного интереса к нему, богат большим выбором возможностей научиться видеть в зависимости от ситуации. Заботливый жест внимания – это не просто знак воспитанности или христианской этики, но воплощенная доброта, которой никогда не бывает много, если она исходит из доброго сокровища сердца. Такие жесты и знаки не исчерпываются перечислением правил поведения в обществе, но всегда являются плодом творческой любви и чуткого видящего сердца. Имеющий очи видеть, всегда готов восполнить в собой дефицит участия и тепла. Умение правдиво разглядеть, узреть, почувствовать ценность человеческой личности и уважать его свободу – редкий дар. Неподдельный интерес к собеседнику, как собрату по общему отцу, возвращает ему веру в себя и доверие к Божьей любви. Для многих встреча с таким мгновением живой реальности является началом длительного пути к обретению чувства собственного достоинства, познанию себя, каков он в Божьем замысле. Умение себя так видеть решает важнейший для исцеления душевных травм вопрос принятия себя. Наш современник Жан Ванье, который посвятил всю свою жизнь служению людям с очень непростой судьбой, говорит: «Необходимо согласие принять себя самого, какой ты есть, с дарами, и способностями, и недостатками, с внутренними ранами, с его законами, с его ошибками, мраком и смертностью. Готовность принять свое прошлое, семью, мир с его законами и свое место в нем. Но главное при этом принять свою готовность расти, отказавшись от иллюзорных представлений о себе. Конец цитаты. Может показаться, что не все в этом нуждаются, поскольку считают свою ценность уже состоявшейся и достоинством. Но во всей полноте мы можем обрести себя только в единстве с Богом. А кто может сказать, что он уже достиг этой цели? Мне кажется, к умению видеть следует отнести деликатность не видеть и не слышать чужих недостатков и грехов. Не в том смысле, чтобы черное выдавать за белое, а в том, чтобы чужое пятно не затмило свет в глазах видящего. Умение быть слепым к обнажившейся наготе коренится в целомудрии и любви. Сим и Иофет, покрыв и не увидев наготу Ноя, сохранили честь отца и чистоту своего сердца. Отмечу еще одну грань умения видеть. Мудрость слушать и слышать. Говоря об этом даре, Владыка напоминал слова Иисуса. «Наблюдайте, как вы слушаете», которые он произносит вслед притчи о семени. Господь произносит свои слова сам и 2000 лет через церковь, надеясь, что они найдут ожидающих сердца. Каждый из нас надеется и ждет, что увидит желание и готовность быть услышанным и понятым. Поэтому мы так дорого ценим внимание собеседника. Все это и многое другое есть умение и возможности научиться видеть сердечными зрелыми очами. Хочу привести один пример из книги Жан Ванье. У одной женщины в 3 года заболел ребенок. У него парализовало ноги. Затем наступил паралич всего тела. В 5 лет он лишился движения и ослеп. Однажды мать плакала около него, и он сказал ей: «Мама, не плачь, у меня еще есть сердце, чтобы любить тебя». Он умер в 5 лет, будучи духовно зрелым человеком. Пусть это умение видеть преимущественно душевное, но оно дает людям хлеб любви и является началом видения духовного. Оно единственное может дать силы видеть в нашем мире и не отравиться. Такого душевного зрения было бы достаточно, чтобы очереди в центре психотерапии резко поредели. Но мы, к сожалению, с детства осваиваем умение смотреть и видеть, обороняя формирующийся всю жизнь дефицит любви и самооценки. Недостатки и грехи, оплошности и неловкости других бросаются нам в глаза и оставляют след осуждения и неприязни. Справедливость и милосердие приткнулись внутри нашей души. Чуткость и щедрость забыли, как быть естественными, и от неловкости не решаются выйти к людям. Душевная доброта защищается агрессивными и закрытыми взглядами, скрывая страх оказаться беззащитными. Психологический климат индивидуума и всего общества страдает различными неврозами. Душа спряталась в раковину скепсиса и самодостаточности, сосредоточенная как нарцисс на своих недостатках или достоинствах, что в принципе одно и то же, закрыта для восприятия красоты и истины. Душа загипнотизирована и ослеплена светом, льющимся из собственного эго. Тьма мира сего не ждет приглашения и вселяется в человека, называя себя светом. Человек принимает обман, потому что не знает, что есть истинный свет. И тогда исполняются евангельские слова: «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Увидим ли мы по-новому себя, друг друга, мир, Бога, или согласимся с экклезиастом, что нет ничего нового под солнцем? Мы можем дерзновенно рискнуть услышать другого, чтобы почувствовать, что есть жизнь в его понимании, как она видится его внутренним оком. Сегодня есть возможность вникнуть в иное личностное восприятие мира, веры человека, Бога. И самое, может быть, главное, благодаря оттенкам и тональностям, которыми мир отзывается уникальным способом, только в данной душе и ни в какой другой, нам может открыться новая глубина его восприятия. Ключ к новым духовным просторам таится в призыве Христа: «Отвергни себя». При этом возникает принципиально иное мировосприятие. У человека спадает пелена с глаз. Все обретает истинное звучание и неискаженный масштаб. В нем рождается способность видеть суть вещей, на которую он раньше смотрел и видел только оболочку. Невидимые доселе духовные измерения мироздания вдруг выходят из небытия и становятся определяющим всю жизнь в полноте и цельности. События, люди, красота, истина вдруг смогут ожить и заиграть новыми красками и гранями. Они не всегда будут радовать наши искаженные эстетические чувства, но главное, они будут правдивыми. Эта правда научит нас умению трезво видеть, что убережет и от прелести, и от уныния. Вместе с этим должно произойти главное чудо. Мы можем увидеть себя, как мы есть. Владыка Антоний видит в опыте Серафима Саровского, что существенно важно, чтобы мы видели себя целиком, то есть не только то, что есть в нас прекрасного, отвечающего нашему призванию к вечной жизни, но также и все остальное. Важно все остальное, пустыню и дебри, превратить в райский сад. Конец этого видения. Владыка Антония, увидеть себя в истинном свете, в том, как он видит нас Бог, задача не из простых, но необходимая. При этом сохранить мирный дух и доверие к Богу невозможно без смирения. Поскольку смирение вошло в мир со смирением Христа, то и научить его по-настоящему может только он. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Нам придется послушаться, ибо не познав себя, человек будет жить не своей жизнью. А Бог обращается к тому настоящему, а не придуманному, и его голос будет сильно искажен или вовсе не услышан. И тем не менее, человек боится видеть себя, потому что не знает, что увидит, и не будет знать, что с этим делать. Поэтому предпочитает лукавить перед собой, надевая всевозможные маски и избегая тех возможностей, которые предоставляет Бог. Ни примеры святых или грешников, ни обличение друзей или врагов, ни Слово Божие, ни исповедь не принимается как голос Христа и как ответ на собственные же молитвы. В этой трудной ситуации владыка Антоний напоминает о любви и деликатности Бога к нам. Он говорит: «Мы должны быть реальными, а не подставными личностями. Тут нужно мужество и вера. Вера в то, что Бог дает нам только то, что можем вынести. И мужество. Нам ведь вовсе не доставляет удовольствия видеть всю нашу безобразность». Конец цитаты. А Сократ призывал познавать уровень и границы своих возможностей через открытие в себе добродетелей, которые он считал главными: сдержанность, справедливость, мужество. У нас есть иной подход – видеть себя в свете Слова Божьего. Об этом говорит Владыка: «Открыть через Евангелие в себе Христа и во Христе себя». А Гёте принадлежат такие слова и убеждения: «Как познать себя? Отнюдь не созерцанием, только действием. Попробуй исполнить свой долг, и тотчас познаешь себя». Долг человека, вспомнив, что он творение, потерявший и забывший своего Творца, вернуться к нему. В этом пробуждении он, как блудный сын, возвращается к себе, обретает себя, каким он задуман. Очень точно об этом говорит Иоанн Сан-Франциский: «Таков закон Духа. Забывая Бога, человек забывает свое собственное лицо. Теряя истину, человек теряет с нею и жизнь». Конец цитаты. Возвращаясь к ней, он начинает слышать ее голос, видеть и узнавать себя. Главный путь, по которому человек приближается к Богу и познанию себя, тот, о котором говорит Сократ. Самое ценное в человеке – умение видеть истину и соответствовать ей своим поведением. Можно добавить, прикладывая к этому все свои творческие способности. Чтобы лучше видеть микро- и макроматериальный мир, человечество изобрело массу различных приспособлений. От очков до электронных телескопов и микроскопов. Многие человеческие сообщества находятся под пристальным, но отнюдь не святым всевидящим оком. Психотерапевты мастерски могут манипулировать психикой человека. Но это не приближает, а наоборот отдаляет их от умения видеть не только духовный мир, но и самого человека, как Божие творение. В мире совершенной техники и науки нет ни одного устройства для распознавания мира духовного и невидимого, кроме сердца, созданного Богом. Слава Богу, что на границе с территорией Бога наука о временном притыкается и бессильно соперничает с вечностью. А только погружение в нее открывает подлинное умение видеть мир глазами правды Божией, которым владели духовные подвижники. Они стремились не к прозорливости, но к пребыванию с Богом и в Боге, как Он есть. В этом самозабвенном поиске открывалась сама истина и видение мира в свете истины. Будучи малым стадом избранных, им открыты тайны Царства Небесного. Люди, живущие во Христе, призваны свидетельствовать нам о красоте и глубине истинного видения и ведения, чтобы имеющие очи и видеть прозрели. Звучит парадоксально, но увидеть свою слепоту – это начало прозрения. Как часто Христос встречается на своем пути со слепыми физически и духовно? Петру он говорит: «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Братья Зеведеевы не слышат о том, что Иисус идет на крестные страдания и просит сесть справа и слева в Его славе. Ученики не понимают смысла притч, спорят, кто из них первый. Люди, приближающиеся к Иисусу из мира земной логики, не проникают в смысл Его слов. Слепы к божественной тайне те, которые всегда рядом, и уж тем более толпа народа и замкнутые на себе книжники и фарисеи. И только получив дар Святого Духа, ученики прозревают к истине и в истине. В Божьей воле наделить человека особым талантом видеть сокровенную глубину мира и человека. Это не просто душевная или интеллектуальная способность, интуиция или жизненный опыт. И это не то видение, которое приобретается разумом и волей педагога или психоаналитика. Видение, как дар неба, находит сердце, любящее тишину и молчание, живущее в полном доверии к промыслу Божьему. Если любовь есть совершенство всех добродетелей, то умение видеть духовными очами являет и дарит эту любовь. Человек, обладающий мудростью духовного видения, видит не только светлое и красивое, но темное и уродливое. Но это зло не захватывает его сердце и не ввергает в пучину тьмы. Если говорить о человеческих усилиях на пути к этому дару, то они прежде всего должны быть направлены к умению пребывать во внутренней тишине, молчании и отвержении себя. Должны умолкнуть внутренние диалоги, затихнуть голос суеты. Душа должна отложить все житейское попечение и оказаться, по слову поэта, среди немолчного напева глубокой тишины весной. Изобретенного мира можно будет услышать не только другого человека, но и то, что через него хочет сказать Господь. Через такие мгновения душа открывается к любви. Бог дает умение видеть, как евангельский талант, душе готова не только его принять, но нести за него ответственность, приумножая в отдаче Богу и людям. Как любой Божий дар, он может быть зарыт и присвоен или приумножен в верности Господину. Желая обрести духовное видение, следует помнить, что свет Христов, как и Слово Божие, меч обоюдоострый. Ибо Он предупреждает: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Но этим Он не лишает человека свободы, а ждет того, кто откроет свое сердце духу Его слов. Понятно, что духовное видение невозможно вне духовной жизни. Никто из нас не будет, очевидно, спорить с митрополитом Антонием. Духовная жизнь сосредоточена не в человеке, а в Боге. В нем имеет свой источник. Им определяется, к нему направлено. Конец цитаты. К такой жизни каждый из нас стремится в меру сил, которую определил сам своим благоразумием. Но как бы высока ни была эта мера, чистые сердцем обретают блаженство видеть Бога не по заслугам, но по благодати. Никто не может сказать, когда и в какой степени Бог наделяет подвижника даром духовного видения. Но бесспорно одно. Такому избраннику открывается духовный мир невидимой реальности и красоты. Он видит в нашей жизни то, что скрыто от глаз других. Он слышит и понимает волю Божию и промысел о том, что нам кажется нагромождением абсурдных событий. Он видит небо, Божию любовь, и этот взор направляет к нам, видящим преимущественно земное, и мы оживаем. Можем ли мы научиться так видеть? По крайней мере, мы можем учиться так жить, а дальше, как посчитает Господь. Подводя итог, мне хочется сделать такой вывод. Очевидный. Чем больше вчитываешься в Евангелие и вслушиваешься в Христа, тем больше понимаешь свою слепоту. Это и есть нулевой класс умений видеть. Ну а конечный отодвигается вечность. Там мы и поймем, как, что и чему научились. Хочу обратить ваше внимание на чудную сторону личности Владыки Антония. От его честности и внутренней свободы захватывает дух. Такая душа удивительно прозрачна и честна перед Святым Духом. Владыка приводит разные примеры при размышлении о видении красоты материи Бога. В заключение говорит: «Я даю вам эти образы, как то, над чем стоит подумать, потому что даже неверное утверждение может натолкнуть на более совершенные мысли, в более верном направлении, которое не предполагается самим утверждением». Меня это поразило. «Душа, которая проста, как голубь, и мудра, как змея». Это касается Владыки Антония. Спасибо большое.
Вы прослушали доклад протоиерея Владимира Архипова, клирика храма «Преображение Господне в новой деревне» под общим названием «Умение видеть, как дар и как приобретение». Этот доклад прозвучал на открывшейся 13 сентября в Доме русской зарубежья 4-й международной конференции по наследию митрополита Антония Сурожского «Учиться видеть». Радио «Радонеж» продолжит знакомить вас с избранными докладами, прозвучавшими на этой конференции, в наших ближайших передачах. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Завершит час очередная глава из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Она называется «Искушение Христа о власти».
А теперь на что надеяться? Вот рухнул марксизм-ленинизм, и что мы получили? Все чаще можно слышать из уст не только простого народа. Недолго мы радовались. Человеческое общество не может существовать без устремленности к будущему, без надежды. Где теперь этот выход к будущему? Как пароль повсюду звучит одно слово «рост». Но все чаще оно звучит как насмешка. Разве это слово выражает обещание, надежду? У политика в голове одно – предстоящие выборы, в то время как государственный человек должен хотя бы маломальски заботиться о будущем поколении. Общество без проектов строительства лучшего будущего неизбежно заболевает страхом замкнутого пространства. Вместо прежней естественной преемственности – бесконечный конфликт поколений. Говоря о будущем, люди всегда исходили из надежды. А теперь на что надеяться, если вместо прежней веры в социальную справедливость нам предлагается жить как дикарям, где каждый торопится урвать свою часть добычи? Вообще в нравственном плане всех приучают жить хуже дикарей, а тогда жизнь по совести и стыду, что ни говори, в основной массе народа считалась нормой. Иные богословы даже писали в журнале Московской патриархии, что между христианскими заповедями и нравственным кодексом строителей коммунизма есть немало общего. Таковы сегодня сетования многих людей, далеко не разделяющих заблуждения идеологии коммунизма. Поистине, новые заблуждения, поставленные на место прежних, не могут помочь. Недостаточно освободиться от прошлых исторических иллюзий. Но что делать? Сожалеть о мессианских временах? Вздыхать об утраченной надежде? Иронизировать над ностальгическими утопиями? Если исторический проект потерпел крушение, надо понять почему. Если принцип надежды был извращен, следует определить, что послужило этому извращению. Или еще раз стать перед выбором между тиранической, по возможности, эсхатологией и исполненного страха подчинением установленному беспорядку. В 20 веке две тоталитарных системы, Сталин и Гитлер, надругались каждая по-своему над тем, что именуется надеждой человечества и ее ценностями. Промыслом Божиим инфернальная матрица всеохватывающей тоталитарной системы не отпечаталась благодаря Второй мировой войне. Что касается ленинско-сталинского тоталитаризма, тысячу раз писали, как марксизм изуродовал христианскую идею устремленности к всемирному единству и равенству. Это была обезьянья, дьявольская пародия на евангельские тексты, например, второе послание апостола Петра. «Мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». В этом смысле марксизм можно рассматривать как христианскую ересь или кровавую подделку под христианство, ибо движущей силой коммунистического учения было возвещение спасения бедных. Потому социалистическую эсхатологию некоторые ставят в число секулярных, следовательно, еретических религий, которые заняли в душах миллионов людей место изгнанные из них веры, устремляя в далекое будущее с идеальным общественным порядком, который и есть спасение человечества. Наше размышление можно продолжить. Философия истории Гегеля, из которой родился коммунизм, в ленинской диалектике последних времен и идеальном коммунистическом обществе нельзя не увидеть учение блаженного Августина о граде Божием, призванном вытеснить однажды град земной. Бесконечная разница заключается в том, что Ленин сделал из обещанного града абсолют, получил химически чистый результат, оправдывающий все, в том числе самые худшие средства. Диктатура пролетариата должна была обеспечить строительство из самого капитализма, идеального града, избавленного от противоречий буржуазного общества. У блаженного Августина, напротив, два града должны быть переплетены до парусии, то есть до конца времен. Хотя град земной возвещает о граде небесном, он остается несовершенным. Он носитель греха. Таким образом, ленинская ересь заключалась в абсолютизации временного, приводя с неизбежностью к преступлению. В этом и состоит его дьявольское подражание христианству. В феномене тоталитаризма, который являют политические религии, нельзя не увидеть ряд гностических ересей, достигающих своего предельного раскрытия в истории. Столь же очевидна эсхатологическая карикатура нацизма, хотя и в другой форме, но с не меньшей пародией на спасительные обетования Евангелия. Здесь обещание всеобщего спасения, прежде всего от всемирной сатанинской тирании иудеев, радикального всепланетного атеизма и осуществления мечты о тысячелетнем царстве под властью новой элиты народа господ. Однако, в отличие от ленинизма, обещание спасения у Гитлера направлено в иную сторону, к тому, что можно назвать реконструированное прошлое. Это германское язычество с его нордическими легендами и мифами. 50 веков Ветхого Завета и 20 веков Нового Завета должны быть вычеркнуты из памяти с тем, чтобы возродился Рейх с первоначальной дионисической силой. Речь шла не только об искажении надежды на будущее, но и о том, чтобы повернуть историю вспять. Гитлеровская идеология, сколь бы ни пыталась она представить себя научной и технической, была своего рода машиной времени, непрестанно возвращающей мир к прошлому. Говоря о необходимости уничтожения христианского наследия, Гитлер включал в это уничтожение идею способности к совершенствованию мира. По его пониманию, мир, управляемый сильными, не может никогда измениться. Это то, что он повторял в 1941 году. Земля продолжает вращаться вне зависимости от того, человек убивает тигра или тигр убивает человека. Сильнейшие утверждают свою волю. Таков закон природы. Мир не изменяется, его законы вечны. Как узнаваемы сегодня эти акценты? Искушение Христа. Еще раз о марксизме и христианстве. На свою победу над сатаной на горе искушения Христос явно ссылается в притче о сильном человеке, который был связан. Народу, который спрашивает его, как и какой силой он изгоняет бесов, Христос отвечает: «Никто не может войти в дом сильного и взять его, если прежде не свяжет его». Христос знает, какой путь ему предстоит. Он принимает его. Три искушения соответствуют своей последовательности трем главным искушениям иудейского народа в пустыне – искушение манной, чудесами, идолами и золотым тельцом. В них проекция и пророчество о будущей истории человечества. Но там, где Израиль пал, Христос устоял. Во всех этих трех искушениях есть одна общая черта. Они все предлагают ложное мессианство. С этим ложным представлением о Мессии Господь встречается в течение всего своего служения. В пустыне оно обозначилось в предельной степени. После 40-дневного поста Господь взалкал. Дьявол предлагает ему повеление камням в пустыне стать хлебами. «Если ты Сын Божий». Он хочет испытать силу того, кто получил это обетование во время крещения. Господь не допускает мысли использовать свою власть над миром в своих целях. Он отвергает такую мысль. Никогда он не употребит эту власть, кроме как для служения другим. Станут ли эти чудеса знаменем духовных благ, которыми он пришел напитать людей? Некогда иудеи, страдая от голода в пустыне, приняли дар манны. Моисей предостерегал их от жадности ко всякого рода материальным благам. «Не хлебом единым жив человек». Господь отвечает сатане теми же самыми словами. Голод, который он пришел утолить, — голод слышания Слова Божия. В своем ответе Господь не только не открывает врагу своего божества, но отождествляет себя с человечеством. Не хлебом единым жив человек. Придет день, когда Христос еще раз испытает голод. Ученики принесут ему пищу, и он ответит им, «У меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня». Во втором искушении дьявол предлагает Христу совершить зрелищное действие, которое могло бы завоевать ему огромную популярность среди народа. Броситься в пустоту с высоты. С изощренным лукавством сатана цитирует 90-й псалом, имеющий мессианский смысл. В нем Господь обещает своему праведнику защиту и помощь ангелов. Когда-то в пустыне Иудеи бросили такой же вызов Богу. Если он не пошлет им немедленно воду, они усомнятся в нем. Манны они приобрели вкус к чудесам. Моисей дал им воду, источив ее из скалы, но он сурово обличил этот жестоковыйный народ. «Не искушай Господа Бога твоего». Господь отвечает этими словами Моисея на искушение сатаны. Он отвергает это предложение. Он не попросит у Бога для себя чрезвычайной защиты, которая бы поставила его в необычное положение всех людей. Не раз Господь будет искушаем своими совопросниками. Фарисеи будут требовать от него знамени в удостоверении того, что он Мессия. Он не уступит им никогда. Третье искушение связано непосредственно с политическим мессианством. Некая гора, сатана, господствующий над всеми царствами. Ожидание Израиля обретало множество аспектов, но большинство иудеев надеялись на торжествующего и победоносного Мессию, который восстановит царство Давида и через это откроет для них всемирное господство. Программа величественна, но она не имеет ничего общего с тем, что пришел принести Христос, слуга Иеговы и Сын Человеческий. Когда восторженная толпа хочет сделать его царем, он удаляется. И когда в Кесарее Петр пожелает противопоставить себя страждущему Мессии, Христос решительно отвергнет его. «Иди за мной, сатана!» Столь же решительно обращается он к Искусителю в пустыне. Евангелие соединяет захват власти с поклонением сатане. Да, Христос назовет сатану князем мира сего. Апостол Павел ассоциирует его также с политической властью и силами зла, поскольку политическая власть связана с силами языческого мира и идолами. Говоря о мудрости Божией, он подчеркивает, что никто из властей века сего ее не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Когда-то, прежде чем войти в обетованную землю, иудеи были искушаемы хананейскими ваалами, золотым тельцом. Моисей со всей решительностью отверг их. «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи». Христос избрал не земные блага, но нищету. Он избрал не земную славу, но смирение и уничижение. Он не избрал идола политической власти. Он предпочел быть осужденным неправедно, как царь иудейский. О власти. Есть в Евангелии замечательное повествование об исцелении слуги сотника Господом Иисусом Христом. Сотник, римский офицер, приходит ко Христу и говорит, что слуга его болен. «Я приду и исцелю его», — сразу же отзывается Господь. Сотник отвечает: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И Христос с удивлением говорит о том, что и в Израиле не нашел он такой веры. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Исцелил слуга сотника в тот же час. Вот такой простой рассказ, который Христос завершает словами, что многие народы придут с востока и запада, язычники, не знающие Бога, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства будут изгнаны вон, во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Нас поражает смирение римского офицера-язычника, который принимает то, что книжники и фарисеи, учители Израиля, не могут принять — власть Христа. «Ибо я и подвластный человек, — рассуждает сотник, — но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». На основании этого сотник делает вывод о том, что власть Христова распространяется очень широко. Он понимает, что власть, которую имеет он, римский воин, дана ему от римского кесаря, и он не своей властью исполняет то, что с такой готовностью, в свою очередь, исполняют его подчиненные. Слыша о чудесах Христовых, о его власти над болезнями, разрушительными стихиями, над самой смертью, этот человек задумывается о том, как велика должна быть власть того, кто силой Божией совершает невозможное. Он простирает эту власть до тех пределов, где действует власть самого Бога. Этот рассказ об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься о том, как должны вести себя те, кто находится под властью, и как должны вести себя те, кто облечен властью. Евангелие говорит о значении власти государства. Как мог этот сотник-язычник понять то, что не постигли учители израильские? Почему Христос говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры»? Как понимает римский офицер то, о чем пишет апостол Павел, что власть государственная, в частности, римская власть, установлена для того, чтобы быть орудием в руках промысла Божия, чтобы спасти мир от распада. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Если бы не было государственной власти, учит апостол Павел, мир разлетелся бы вдребезги». Это очень хорошо знают те, кто хочет разрушить какое-нибудь государство, а затем и погубить народ. Разрушить власть – значит создать в мире хаос. Священное Писание учит нас, что всякая власть Богом установлена. Противящийся власти противится самому Богу и навлекает на себя гнев Божий. То есть, независимо от того, кто находится у власти, христиане призываются к послушанию этой власти как Божьему установлению. И неважно, сознательно или бессознательно действует власть в исполнении этой божественной функции – хранения мира от хаоса, христиане призваны помогать ей в этом очень важном служении. Даже если у власти Нерон, гонитель христианской церкви. Когда же власть заставляет христианина поступать против веры и правды, справедливости и совести, то подобает нам услышать Слово Божие, которое говорит, что мы должны слушать больше Бога, нежели человека. В подобных случаях послушание власти становится непослушанием Богу. Во всех остальных случаях мы призваны исполнять это, быть послушными. Когда это послушание подлинно, Бог открывает самого себя за исполнение его заповедей. Именно это произошло с простым офицером-язычником, за его глубокое понимание и смирение. Евангелие об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься также и об ответственности тех, кто у власти, потому что офицер-сотник сам облечен властью и понимает, как распространяется эта власть. Все мудрецы говорят о том, что прежде чем управлять другими людьми, нужно научиться управлять своими собственными страстями. Это понимают даже язычники. Христиане же говорят об этом более глубоко. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Кто Христов, тот должен плоть свою распять со страстями и похотями, если он хочет исполнять власть по-настоящему, в Боге, по-христиански. Совершенно ясно, что недостаточно высокой личной нравственности, чтобы облеченной властью, например, в церкви, мог ее осуществлять. Недостаточно священнику или епископу быть просто благочестивым. Он должен иметь еще другие дары, потому что от него зависят пути других людей. Требуется и рассудительность, и такое послушание Божией власти, знание воли Божией, которое обретается подвигом. Велика ответственность облеченного властью за то, что происходит с народом. Святые отцы говорят, что правитель даст ответ перед Богом за то, что, например, он не защитил свой народ во время опасности, по малодушию или еще по каким-либо причинам. Он даст ответ перед Господом, если вовлечет свой народ в несправедливую войну. Как страшно бывает наказание за пролитие невинной крови даже одного человека. Сколь более страшное наказание бывает тогда, когда льется кровь многих и целого народа, потому что безответственно поступает его правитель. Власть, данную ему Богом, он обращает против Бога и против людей, которые верены ему. За злоупотребление властью приходит новое зло. По этой причине бывают восстания, взрывы народной ярости. Даже сама природа иногда, кажется, восстает пожарами, землетрясениями, бурями и предупреждает, что власть попирает основы жизни, справедливости, порядка, на которые она должна опираться. Безбожный правитель причиняет зло не одному только человеку, а целому народу. Этим злом может быть пропаганда греха, совершаемая по попустительству государства, уготовление вечной гибели для миллионов душ человеческих. И здесь ответственность правителя возрастает в еще большей степени, чем тогда, когда льется невинная кровь. Святитель Тихон Задонский пророчески говорил о том, что не только власть, но и те, которые подвластны, ответственны за все, что происходит в Отечестве и в мире. «Приходит время, — говорит он, — когда не только каждый человек должен молиться о своих личных грехах, принося Богу покаяние, но весь народ должен сказать: «Мы согрешили пред Тобою, Господи, все мы совершили беззаконие, все мы виновны пред Тобою». В чем виновны? В убийстве царя, помазанника Божия. Не обязательно непосредственным участием в преступлении, но глубоким равнодушием к тому, от чего зависели, и, наверное, до конца истории будут зависеть судьбы миллионов. Именно поэтому мы получили власть, которая попирает все основы правды и справедливости. Пока не будет в нас осознания тех простых истин, которые осознал язычник-сотник, мы не приблизимся к Богу. Власть установлена Богом. Это Божие установление. И дай нам Бог молиться о том, чтобы Господь просветил наш ум и нашу волю, чтобы мы, молясь святому царю-страстотерпцу, принося покаяние вместе с нашими отцами, как говорит святитель Тихон Задонский, с которыми мы согрешили, получили от Господа великий дар исцеления и помилования безнадежно болящих отроков наших и всего нашего народа.